Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 109-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход», второй книге Библии, второй книге Ветхого Завета. Мы с вами говорим об одном из самых удивительных событий, событий, которое предопределило историю всего человечества, об исходе израильского народа из египетского плена. Мы с вами говорили уже о том, как израильский народ, этот самый плен, попал. Мы говорили, что сначала это, конечно, не был плен. Это был Божий путь избавления израильского народа. Но прошло время, прошло 400 лет, фараон изменился. Мы вспомнили о том, что и династия фараонов изменилась. И новые правители Египта уже не знали ни Иосифа, ни его заслуг, ни Израиля. И израильтяне стали рабами в египетской земле. Мы говорили о призвании Моисея. Мы говорили о том, что Моисей сначала надеялся своей силой избавить израильский народ. Он считал, что все понимает, что все может. Оказалось, что далеко не все. Бог учил его в пустыне на протяжении 40 лет. Мы говорили о трудностях, серьезных трудностях его семейной жизни. Но, вы знаете, я увлекся разговором о семейной жизни Моисея. Мне уже потом сказали об этом, обратили мое внимание. Я согласен с этим. Кстати говоря, друзья, когда вас критикуют и критикуют по делу, не торопитесь оправдываться. Вполне возможно, что вы действительно сделали что-то неправильно. Я действительно говорил о семейной жизни Моисея, но я не сказал о более важной теме. Я не сказал о том, как же строились отношения израильтян с Богом. Мы с вами уже читали Исход, 4 глава, 22 стих. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение». Прежде всего, отношения Израиля с Богом строились как отношения всего народа. Израиль рассматривается в целом, а не как отдельные люди, не как каждый отдельный израильтянин. Отношения Бога с израильским народом строятся прежде всего как отношения с народом в целом, со всеми сразу. Но все-таки я считаю, что есть здесь место и для личных отношений с Богом. Да, с одной стороны, это общее, это общинность, это Израиль как целый народ. С другой стороны, ведь обрезание это проходил каждый человек лично. И здесь никакой общинности не могло идти и речи. Ведь этот знак завета, который заключил Бог с израильтянами, находился на каждом человеке лично. Апостол Павел говорит, что во Христе уже нет ни обрезания, ни необрезания. Но тогда, в то время, действительно обрезание имеет особое значение, и об этом нельзя забывать. Я считаю, что с одной стороны были общие отношения израильтян с Богом, и были личные отношения для каждого израильтянина с Богом. В этих личных отношениях, возможно, были и отступления, но народ принадлежал Богу. Потом, к сожалению, и мы должны об этом сказать, это важно, было отступление неоднократно и всего народа. То есть здесь получается такое переплетение общественного с одной стороны и личного с другой стороны. И вот пятая глава начинается с того, что Моисей появляется в Египте после 40-летнего отсутствия и обращается к фараону с определенной просьбой. Вы помните, что эта просьба очень простая, вроде бы, «отпусти народ мой, чтобы поклониться Богу, чтобы принести жертвы нашему Богу на расстоянии трехдневного пути». Это было только начало, а дальше больше. Но вначале была действительно настолько простая просьба. Фараон отказывает и не исполняет даже эту просьбу, и в результате начинается противостояние. И вот, друзья, перед тем, как мы с вами будем читать этот текст и разбирать с вами вот просто главу за главой, как мы обычно делаем в нашей серии, я бы хотел вам дать общую картину того, что происходит. Знаете, как в самолете, прежде чем приземлиться, мы летаем над аэропортом, мы летаем над городом сначала даже, и мы видим большую картину. Вот этот город, вот этот аэропорт, потом снижаемся и начинаем видеть детали. Вот сегодня, по крайней мере, в первой части нашей беседы мы будем кружить над городом следующих 7 глав книги «Исход». Мы увидим их как бы с высоты птичьего полета. Итак, Моисей приходит к фараону, обращается к нему с этой просьбой. Фараон отказывается. И начинается противостояние. Кто-то скажет, что это противостояние Моисея и фараона. Я думаю, будет неправ. Кто-то скажет, что это противостояние израильского народа и египетского народа. Я думаю, тоже будет неправ. Большинство египтян совершенно не хотели противостоять израильтянам. Им пришлось это делать. Они здесь как бы невольные участники. На самом деле это куда более серьезное противостояние. Это противостояние Бога Израиля и богов египетских. Вот именно так. С одной стороны, Бог Яхве, Бог сущий, Бог самодостаточный. Мы об этом уже говорили и еще будем с вами говорить. С другой стороны, боги или божества Египта. И вот если мы с вами это понимаем, если мы понимаем, что это за соперничество, что это за противостояние, то все остальное начинает иметь для нас совершенно конкретный смысл. Я имею в виду казни египетские. Дело в том, что эти казни направлены на элементы того, что египтяне считали для себя важным, существенным. Ну, например, жабы. Дело в том, что египтяне поклонялись жабам. Было божество, которое представляли в виде лягушки или жабы. И вот египтяне старались этих самых жаб не трогать, не причинять им зла. А теперь представляете себе, что вы ощутите в таком случае, если весь ваш дом и сама ваша постель наполнится жабами. С одной стороны, ну как ее трогать? Она же священная. С другой стороны, а как с ней жить дальше? Это мне напоминает некоторых современных моих знакомых, любителей кошек. Моя милая кошечка затоптала мой любимый цветочек. Но я же не могу ничего сделать со своей кошечкой. Я же люблю ее. Это не самый тяжелый пример вот этого внутреннего противоречия, когда семейный любимец совершает то, за что отлупить бы. Да нельзя. Ну, во-первых, бесполезно. Ну, во-вторых, все-таки любишь. Как же при этом лупить? Бог имеет чувство юмора. Фараон задает Моисею вопрос. Кто такой Бог? Я его не знаю. И в ответ на это Бог говорит, ну что ж, давай познакомимся. Я тебе представлюсь. Фараон насмехается. Бог также проявляет определенное и немалое, между прочим, чувство юмора. В 7 главе, 5 стих книги «Исход» мы читаем. «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Фараон спрашивает, кто такой Бог, я его не знаю. Бог ответит и скажет, ребята, вы узнаете, вы все об этом узнаете. В Египте были тысячи храмов, несколько тысяч божеств разного уровня, разного калибра, миллионы идолов и мест идолослужения. В религии египтян была сила. Я понимаю, что кто-то из вас скажет, что проповедник говорит ересь. Нет, задумайтесь над этим на минутку буквально. Египет был одной из самых продвинутых цивилизаций того времени и в плане технологическом, и в плане религиозном. В религии египтян была сила. Представьте себе, что Египет был маленьким и негодным и слабым государством. Если бог Яхве вывел свой порабощенный народ из маленького и слабого государства, то в чем заслуга этого самого бога? Если мы с вами оказываемся сильнее тех, кто известно, вот заранее известно, слаб, то что в этом особенного? Египет был одной из супердержав того времени. Египтяне разбирались в технике того времени. Мы уже говорили, что разбирались они и в химии того времени, в астрономии того времени. Но при этом в духовном плане египтяне были глупцами. Мы, друзья, зачастую считаем себя самыми умными. И уж точно мы умнее вот тех древних людей. Человек говорит, у меня несколько высших образований, у меня несколько степеней, у меня несколько дипломов. Я все знаю. Так вот, можно типа все знать, но при этом оказаться абсолютным, невероятным, неисправимым глупцом. Кто-то говорит, я много знаю, я умный человек. Но разве вы не знаете, что наше понимание, наша мудрость, человеческая мудрость основана во многом на знании древних? Эти люди тоже много знали. Однако знание египтян и греков уводило их от Бога. По большому счету, это знание было сатанинским. Итак, друзья, перед нами большая, серьезная, настоящая битва богов. Без всяких сериальных эффектов. Все всерьез. Все на самом деле. Несколько позже в книге Исход, 12 глава, 12 стих, Бог Яхве скажет, «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми, внимание, здесь это важно, над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Значит, вот о чем эти главы. Если мы просто воспринимаем их как какие-то странные события, странные казни египетские, слово-то какое-то странное, казни, тогда мы не услышали самого главного. Бог направляет свой гнев, Бог направляет свое действие против божеств Египта. Точно так же, как Бог направляет свой гнев и свое действие против божеств, башков современности. Это важно знать нам сегодня, это важно было понимать израильтянам. И еще. Бог показывает израильтянам, что он имеет силу, чтобы их спасти. Знаете, в русском народе ценится слабость. Он такой благородный, но такой слабый. Давайте защитим его. Он всех бы нас облагодетельствовал, да не может. Давайте посочувствуем ему, пожалеем его. Он такой хороший, такой добрый. Как жалко, что доброта проигрывает. Вот Бог Яхве – это не про это. Понимаете, о чем я говорю, друзья мои, да? Не он бы всех облагодетельствовал, но не может. А он силен и справедлив. И вот именно это увидели египтяне. А теперь давайте быстренько перечислим казни египетские. Мы будем потом говорить о них подробно, но сейчас, как я уже и говорил заранее, у нас будет такой вот облет, да, с высоты мы смотрим на то, что происходит здесь. Казни египетские. Во-первых, Моисей превращает жезл, вот эту палку, в змея или в змею, как хотите. Выясняется, что и египетские мудрецы могли сделать то же самое. Да-да, друзья мои, у сатаны есть определенная сила, и зачастую сатана даже пытается имитировать некие Божьи дела. Дальше. Бог превращает воду реки Нил в кровь. Но тут две вещи. Во-первых, плодородие и, собственно говоря, урожай. Все это зависело от Нила. В пустыне нужна была вода, потому что без воды ни туды, ни сюды, это еще мягко сказано. Городской житель даже не понимает, насколько это мягко сказано. И вот Бог превращает воду в кровь. Но есть здесь еще один момент. Нил считался священной рекой. Бог фактически изменяет саму природу священной реки Египта. Нужно помнить и то, и другое. До сих пор Нил свидетельствовал о жизни. Теперь, после того, что сделал Бог, Нил свидетельствует о смерти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше нашествие лягушек или жаб. Жабы эти, конечно, отвратительны. Кому только не поклонялись древние египтяне. И, я уже говорил, но повторюсь, у них была также богиня в образе жабы. Поэтому жаб не убивали. Одно дело не убивать, а другое дело найти жабу у себя в кровати или у себя за пазухой. До сих пор, кстати говоря, египетские мудрецы, египетские чародеи могли повторить то, что делает Бог. В следующий момент они сходят с дистанции, они выходят из этого соревнования, потому что Бог посылает мошек. В некоторых других переводах эти мошки называются вшами. Да-да-да, Бог посылает вшей. Считалось в Египте, что вшей производит земля. Была также богиня земли. То есть тут тоже определенная нападка на те события или на те верования, которые у египтян есть. Дальше следующая проблема, следующая казнь египетская. Пёсьи мухи. Будем говорить о том, что это такое несколько позже. Скажу пока, что они считались порождениями смерти. То есть Бог буквально приносит в Египет смерть. Идем дальше. Падеж или гибель скота. Вы помните, друзья мои, что в свое время, когда Иаков и его сыновья пришли в Египет, они были скотоводами. Скотоводство для Египта имело важнейшее значение, естественно. И вот тут скот умирает. Но опять еще один момент. Дело в том, что и скот для египтян имел религиозное значение. Понятно, почему. Если ты от этой коровы получаешь все, то у тебя, не знающего Бога, будет желание этой корове поклоняться. Теперь представляете себе, что значит хоронить скотину, которая вот считалась обожаемой, считалась почитаемой. Ну, может быть, даже немножко проще. Что значит поклоняться больному быку? Бог проявляет определенное чувство юмора. Непростое, друзья мои, но вот оно есть, и от него никуда не денешься. Дальше пыль по всей земле, нарывы на лицах людей, град. То есть Бог проявляет свою силу в воздухе. Бог показывает, что Он владыка и над воздухом тоже. Дальше приходит саранча. Бог показывает свою власть над природой. Осязаемая тьма. Там замечательная эта формулировка. Осязаемая тьма. Бог показывает свою власть над физическими законами. Он установил эти законы, он их и меняет. Но опять здесь есть, как мне кажется, очень важный религиозный подтекст. Дело в том, что израильтяне поклонялись Богу Солнца, Богу Ра. И вот когда наступает тьма, когда солнце померкло, становится понятным, что Бог Яхве сильнее высшего божества египетского пантеона. Именно поэтому я начал сегодня с того, что обратил внимание, что на самом деле речь идет не о противостоянии израильтян и египтян, Моисея и фараона. Речь идет прежде всего о противостоянии Бога Израилева и божеств египетских. Вот это принципиальная вещь. Ну и, наконец, смерть первородных сыновей. Помните, что первородный считался принадлежащим или посвященным Богу. В Египте было то же самое. Первенец сразу считался посвященным богам египетским. Теперь смотрите в этом контексте, что делает Бог Яхве. Он фактически отбирает тех детей, которые должны были принадлежать египетским богам. Он говорит, это будут мои. Эти дети, эти первенцы будут принадлежать мне. Бог взял то, что должно было принадлежать египетским богам. Представляете, какой переворот наступил в сознании египтян? Представляете, какой удар был нанесен по идолослужению в Египте? Кстати, обратите внимание вот на что. Египет сегодня мусульманская страна. И при всех тех возражениях, которые у нас, христиан, есть по поводу ислама, я могу сказать четко и с полной определенностью. В исламе нет и никогда не было идолослужения. Вот настолько Бог раз и навсегда его истребил. Настолько он раз и навсегда решил эту проблему. Вот это, друзья мои, наш с вами такой быстрый-быстрый обзор. А теперь, собственно, пришло время пройти по библейскому тексту. Пятая глава книги «Исход», начиная с первого стиха. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Это только первый шаг, конечно, было понятно, что будет дальше. Но фараон, как мы знаем, отказывается, причем отказывается весьма дерзко. «Я вас не знаю, и Бога вашего не знаю». Вот фактически, что он говорит во втором стихе. Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Вот абсолютная такая дерзость. «Не знаю, не намерен отпускать». Узнает очень скоро. Познакомится обязательно. Едем дальше. Третий стих. Они сказали, «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». Тут добавляется новая мысль, новая идея. «Если мы не пойдем, нам же будет хуже. Бог нас поразит. Отпусти нас». И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». То есть фараон фактически решает, что израильтяне ленятся. И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работы его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня. И не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Кстати, очень современно. Люди начинают чего-то требовать, и им говорят, «Не-не-не, так я тебе работы дам побольше. Сиди и, что называется, не пищи». Один из моих преподавателей в свое время принес на занятие в семинарии кирпич, который, как утверждают специалисты по Египту, по Древнему Египту, был сделан как раз без соломы. То есть такие доказательства, такие аргументы существуют. Но я верю в то, что это правда, независимо от того, видел я такой кирпич или нет. Я верю в истинность этих слов, потому что это и есть Слово Божие. Израильскому народу становится действительно тяжело. 15 стих 5 главы. «И пришли надзиратели сынов Израилевых, и возопили к фараону. Кстати, надзиратели в данном случае – это сами израильтяне, это руководители, надсмотрщики из самого народа. Так вот, они возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте, и вот рабов твоих бьют. Грех народу твоему». Смотрите на ответ фараона. Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу». Они просят один праздник. Фараон обвиняет их в праздности. 18 стих. Фараон продолжает: «Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И тут начинается то, чего Моисей не ожидал. «И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, которое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Моисей в шоке. У него ведь один раз такое уже было. Он задумал добро, а получается криво. Сейчас вроде бы с Богом то же самое. Он задумал добро, а получается... И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Многие обвиняют Моисея в том, что он жалуется. Я абсолютно согласен. Он жалуется. Но в ответ на эту жалобу он получает одно из величайших откровений Бога. У нас очень мало времени, поэтому у меня только времени хватит, чтобы это прочитать. 6 глава. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: я Господь». То есть Яхве, существующий, сущий. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь Яхве не открывался им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского. И выведу вас, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Ключевое слово «я». Бог имеет полное право говорить так о себе, а мы о нем. Всего доброго, друзья, и да благословит каждого из нас Всевышний, Всемогущий Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.